новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками, продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Все в прямом эфире. Вы пишете нам или звоните, вы смотрите нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Уже пятибалльные пробки. Сегодня к вечеру нам обещают 7 баллов. Если по часам, то раскладка такая. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это, безусловно, центр города. Здесь бордового цвета движение в сторону Кремля. Кремлевская набережная, Москворецкая набережная. Соответственно, большая Якиманка бордового цвета. Еще раз, очень медленное движение, почти пробки стоячие. Но еще в северной части Третье транспортное кольцо едет очень медленно. В южной части едет очень медленно Садовое кольцо. Обращайте на это внимание. Ну и традиционные многокилометровые пробки перед пересечением Московской кольцевой автодороги и Варшавского шоссе, которые собираются и на внешнем, и на внутреннем кольце.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В рамках настройки налоговой системы власти предлагают увеличить налог на прибыль компаний сразу с 20 до 25%. Что это за налог и как такое повышение может сказаться на экономике страны? Первая тема. Второе. МВФ прогнозирует срок полного отказа Европы от российских энергоресурсов. Там допускают, что такое возможно в полном объеме к 2030 году. И что тогда будет? Поговорим с экспертом минут через 10. Срочное сообщение. Налоговую настройку комментирует и Силуанов. Он говорит, предложенная градация налога на доходы физических лиц именно такая, потому что запрос общества был на справедливость. То есть с точки зрения чиновников справедливость начинается именно с 200 тысяч в месяц. Мы говорим про налоговую реформу, мы говорим про налог на доходы физических лиц, и говорить об этом будем сегодня неоднократно и, скорее всего, не только сегодня. Еще срочное сообщение. Доля иностранных инвестиций в российских ОФЗ в апреле снизилась до 6,8%. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на Центробанк.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, вчера поздно вечером стали известны подробности того, что под настройкой налоговой реформы подразумевает правительство. Среди прочих предложений много говорят сегодня о изменении ставок налога на доходы физических лиц. Есть еще одно предложение Минфина, которое говорит о необходимости увеличить налог на прибыль компаний с 20 до 25%. Поправки по выстраиванию справедливой налоговой системы. Еще раз, так власти это все называют. Повышение налога на прибыль. Ведомство объясняет так. Доля прибыльных компаний в экономике растет. Было почти 74% в 2022 году. Стало больше 75% в 2023 году. А многие отрасли, и тут уже прямая цитата, перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные. Для малого и среднего бизнеса с доходами более 60 миллионов рублей еще и НДС вводится. У 97% предпринимателей на упрощенной системе налогообложения выручка не превышает 60 миллионов, поэтому эта мера подавляющего как большинства налогоплательщиков, как говорят в Минфине, не коснется. Артур Гафаров, директор Института развития предпринимательства и экономики, он с нами по телефону. Артур Радерж, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Главный вопрос, насколько этот самый налог на прибыль, который собираются увеличить с 20 до 25%, влияет на то, что называется конечной продукцией?
Ну, смотрите, коллеги, любое повышение налогов – это всегда вынужденная мера. И, конечно, она повлияет и на компании, и на экономику, и на конечного потребителя. Но здесь надо понимать, что государство взвалило на себя достаточно большое социальное бремя, вот в связи с чем повышение налогов так или иначе, ну, и на, я говорю сейчас и налог на прибыль, и налог на физических лиц, такая мера была в той или иной степени неизбежна. Здесь самая ироничная история, на самом деле, заключается в том, что, как вы помните, в прошлом году, когда был единоразовый так называемый сбор, да, с бизнеса. Бизнес как раз предлагал в качестве альтернативы такому подходу, вместо того, чтобы разово, да, собирать, бизнес предлагал как-то системно решить вопрос за счет повышения налогов. Таким образом, сейчас мы видим ситуацию, когда и единоразовый сбор с бизнеса собрали, и налоги тоже повышают.
Так вот, насколько именно налог на прибыль, мы уже видим, что примерно по подсчетам это должно принести чуть более чем 1,5 триллиона рублей в бюджет. А насколько все это влияет на состояние экономики в целом? Вот в данном случае налог на прибыль, он будет разгонять цены?
Я думаю, что в конечном итоге на ценах это обязательно отразится, потому что здесь, как всегда, возникнет цепочка взаимосвязанных обстоятельств. Сначала мы повышаем налог на прибыль, потом компания зашивает этот налог в конечную продукцию. Конечная продукция, соответственно, попадает на полки, и мы видим, что за счет повышения цен бизнес будет вынужден компенсировать эту дополнительную налоговую нагрузку.
Обычно говорят, что если бы повышали налог на добавленную стоимость, то вот насколько повысили, настолько и конечная цена товара увеличилась, подорожал товар, или как угодно можно говорить по-русски. Ну а вот этот налог на прибыль, он тоже на 5% увеличили, значит цена на 5% увеличится, или он не настолько четко отзывается в конечной цене товара?
Я думаю, что здесь как раз будет более сложная схема. Здесь не будет такого, как с налогом на добавленную стоимость. На 5% повысили, 5% выросла цена. Потому что бизнес по итогам какой-то вот сейчас наверняка происходит мыслительная работа внутри финансовых подразделений компаний. Вот бизнес сейчас будет думать, как оптимизировать, ну, во-первых, налогообложение, да, во-вторых, бизнес-процессы. В-третьих, какая-то работа с потребителем будет происходить. И я думаю, что напрямую вот это повышение на полку, на конечную продукцию, оно не будет. Оно будет меньше.
Так, еще, собственно, вопросы наши слушатели пишут. Вот, кстати, обычно, когда говорят про увеличение какого-то налога, есть люди, которые уверены, что мало того, что мы этот налог заплатим, так еще и сверху. Вот Александр в данном случае пишет. Конечно, цены поднимутся, причем не на 5%, а на все 30%. Насколько бизнес вообще волен повышать цены сегодня?
Это сложный вопрос. Вот я, например, работал в ритейле и могу сказать, что крупные торговые сети, они всегда под особо пристальным контролем государства находились, и государство практически, ну, правдами-неправдами пыталось снизить розничные цены на социально значимые продукты. Вот, и, скорее всего, здесь так, история будет такая же. Весь инструментарий у государства уже есть, это и налоговая служба, и это доступ к банковским, к налоговым, к бухгалтерским отчетностям. Вот, и поэтому любая компания, которая вот под предлогом повышения цен на продукцию в виде повышения налога на прибыль, которая постарается вот поднять цены больше, чем это на самом деле экономически оправдано, она сразу попадет под особый контроль государства.
Еще мы с вами уже упоминали налог на добавленную стоимость, который напрямую сказывается на конечных ценах, во всяком случае так многие утверждают. В данном случае ведь НДС тоже вводится. Но только для малого и среднего бизнеса с доходами более 60 миллионов рублей. Чиновники говорят, это всего чуть более 3% бизнеса. Стоит доверять таким оценкам?
Ну, я думаю, плюс-минус, да. Ситуация, вот эти цифры соответствуют действительности. Другое дело, что малый бизнес может захотеть каким-то образом оптимизировать, ну, где-то уйти в тень, да, где-то какие-то серые схемы использовать. Но еще раз повторю, у государства сейчас несравнимо больше инструментарий контроля как за крупными компаниями, так и за мелкими. И то, что когда какому-то предпринимателю не приходят там, с проверкой и не вызывают налоговую, это не значит, что государство этого не видит. Это просто государство пока еще до него не добралось. Вот. Поэтому я бы здесь был осторожен с точки зрения каких-то потенциальных злоупотреблений или уклонений от налогообложения вот, со стороны малого бизнеса.
В нынешних условиях, вот один из наших слушателей, например, пишет, что должно работать так. Поднимаются налоги и вводят жесткий контроль за ценообразованием. В нынешних условиях государство способно на такое?
Да, да. Вот если взять потребрынок, это очень такая наглядная картина, когда у нас, как помните, и цены на яйца выросли в прошлом году, да, а до этого росли цены на сахар, на подсолнечное масло. Государство достаточно быстро среагировало, вот начались проверки как на стороне производителей, так и на стороне торговых сетей, поэтому, я думаю, здесь реакция государства не заставит себя ждать.
Если возвращаться ко всем предложениям, с которыми вчера по налоговым вопросам вышло Министерство финансов, как бы вы охарактеризовали свое отношение к этому всему?
Ну, я не скажу, что это хорошо. Это достаточно грустная для бизнеса история, бизнеса и для нас, простых граждан. Вот я, например, скорее всего, тоже попаду под повышение НДФЛ. Но, с другой стороны, я понимаю, зачем это делается. Во-первых, у государства достаточно большие расходы, большие социальные обязательства в моменте. Вот, во-вторых, какие-то идеи социальной справедливости, да, когда тот, кто зарабатывает больше, он должен и платить больше, они тоже имеют место.
Спасибо. Артур Гафаров, директор Института развития предпринимательства и экономики, был с нами на прямой связи по поводу увеличения, среди прочего, увеличения или изменения налогов, увеличения налога на прибыль компаний. Минфин вчера выступил с предложением в данном случае увеличить ставку с 20 до 25%. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Вместо того, чтобы закрыть обнал в ИП, вводят для упрощенцев НДС. Для упрощенцев, которые оказывают услуги, это будет критично, поскольку НДС идет на валовую выручку. НДС – это анахронизм для сферы услуг, пишет Сергей 675. Еще раз напомню, там речь идет о доходах более 60 миллионов рублей. Говорят, таких только 3%. 3,2% предпринимателей, у которых появится обязанность выплачивать в этом смысле НДС, о котором вы пишете. 530. А как цены не повышать? Мне с этой прибыли как раз зарплату платят, и я с нее плачу налоги. А теперь еще и с прибыли дополнительный налог будет. Странное требование, это Сергей 881, налоги поднимать, но цены оставить прежними. Внутри каждого продукта и услуги лежит целая цепочка налогооблагаемых лиц, и чем выше налоги, я уже добавляю к тому, что написал Сергей, чем выше налоги, тем выше цены. А 144 все-таки настаивает, подняли налоги и ввели жесткий контроль ценообразования.
Москва
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
МВФ прогнозирует срок полного отказа Европы от российских энергоресурсов. Допускают, что это может произойти уже к 2030 году. Так, во всяком случае, сказано в докладе фонда, который опубликован на его сайте. В своих прогнозах фонд ориентируется на ежемесячные отчеты Евростата. Согласно докладу, Германия, например, переориентировала импорт природного газа теперь на Норвегию, чья доля выросла с 19 до 60%, а также на Бельгию и Нидерланды. Как ожидается, Европа будет импортировать больше ископаемого топлива из Соединенных Штатов Америки, а повышение цен подтолкнет ЕС к росту производства энергоресурсов и снизит коэффициент зависимости от импорта более чем на 1%. Если быть более точным, в исследовании Международного валютного фонда речь идет про 1,2% пункта. По мнению экспертов, санкции в отношении российских нефти и угля позволят диверсифицировать импорт энергоносителей в Европу за счет неевропейских поставщиков в большей степени, чем прекращение поставок газа из Российской Федерации. В начале апреля сообщалось, что Европа продолжает активно закупать газ у России через турецкий поток. Владимир Демидов, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, присоединяется к нам по телефону. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Насколько сегодня действительно Европа продолжает закупать российские энергоресурсы?
Европа продолжает покупать ресурсы, несмотря на все санкции. Но здесь нужно понимать, что, конечно же, объем сократился существенно. Во-первых, если мы говорим только про газ, то его доля упала с 38, наверное, максимальной доли, которую поставляла Россия в Европу, до не более 20% в данный момент. Это мы включаем весь газ, и трубопроводный, и сжиженный газ. А нефть упала более существенно, потому что морских перевозок сейчас прямых нет в Европу, с 22% до 4%. Но опять-таки это прямые поставки. Нужно помнить, что есть поставки через Турцию, через Китай, через Индию. Когда, российской же нефти.
Да, когда говорят о том, что вот, например, в период с 1 по 16 апреля на европейский рынок поступило 543 миллиона кубов российского газа, что стало рекордом за последние 4 года, не стоит ли в этом пытаться углядеть некое восстановление потоков?
Нужно понимать, что у нас есть всего несколько труб осталось, которые трубопроводов, которые поставляют, и больше, чем у них есть возможность поставлять, они уже не смогут. Поэтому говорить о восстановлении, ну, мне кажется, это преждевременно. Во-первых, у нас единственное, действительно, что, наверное, соглашусь с вами, что возможно, это увеличение потока через территорию Украины. Но, опять-таки, здесь это такой больше политический вопрос, чем экономический, поэтому сложно сказать.
Еще вопрос по поводу того, что МВФ прогнозирует к 30-му году полный отказ Европы. Что это будет означать?
Я думаю, что это опять-таки политическое решение, которое не имеет никакого отношения к экономике. То есть Европа решила, что к 30-му году откажется от российских энергоресурсов. Более того, насколько я помню, Германия решила организовать специальную группу, которая будет заниматься стратегией отказа от российских энергоресурсов. Просто если посмотреть на последние два года, мы увидим, что, в принципе, Европа достаточно преуспела в отказе от российских энергоресурсов, но здесь вопрос, какой ценой. Да, Европа может отказаться, нужно это понимать. И нашим компаниям и нам самим нужно понимать, что да, Европа может отказаться от российских ресурсов. Но это, естественно, в первую очередь ударит по Европе.
Вот смотрите, мы уже довольно часто слышим такие, если они откажутся, это по им же и ударит. Но вот один из наших слушателей, Алексей, слушает нас сейчас в Германии и параллельно тому, что вы говорите, пишет о собственной истории. Я, говорит, заключил новый договор на электричество. Платил раньше 150 евро в месяц, теперь буду платить 95 евро. То есть получается, вот, например, конкретный Алексей в конкретной Германии из этой ситуации выходит победителем.
Вполне может быть, но нужно понимать, что я подозреваю, могу ошибаться, но подозреваю, что Алексей, может быть, живет где-то в районе Балтики, где у Германии достаточно большие объемы энергетики, я имею в виду ветровой электрогенерации. Вполне может быть, что в данный конкретный сезон там хорошие ветра, и у Алексея есть возможность покупать дешевле. Но нужно понимать, что это все сезонно. И в долгосрочной перспективе, к сожалению, или к счастью, но Европа проиграет. Ведь нужно понимать, что Алексей не только живет электричеством. У Алексея, ну, да. Алексей должен заправлять свою машину. Алексей покупает очень много всего в магазине, что завернуто в полиэтилен, который делался когда-то из российского газа либо нефти. И так. Все это дорожает.
Хорошо, все это дорожает, все это поступает вместо России, к примеру, из Норвегии. Еще один вопрос из наших слушателей. Насколько долго Норвегия, к примеру, может единолично обеспечивать газом всю Европу?
Первое, наверное, самое главное, Норвегия не может обеспечивать одна газом всю Европу. Норвегия не такой, это крупный поставщик газа, но не настолько крупный, как Россия, например. И более того, практически все месторождения, газовые месторождения Норвегии находятся на этапе истощения. То есть, если мы говорим о поставках из Норвегии, это 10-15, максимум 20 лет, но это уже они пойдут вниз там, через 10 лет. Нельзя ни в коем случае надеяться Европе только на Норвегию. Здесь Европе придется находить поставщиков в Африке. Это, скорее всего, Центральная Африка, и думать, как строить трубы из Центральной Африки в Испанию либо в Италию. Это Алжир, Египет, тот Израиль, возможно, Кипр, Турция, которые будут искать, которые уже нашли месторождение газа в Средиземном море.
Турция, помимо этого, еще называют Азербайджан, но вроде как это же не недружественные Российской Федерации страны, или они в данном случае просто будут зарабатывать деньги?
Ну, нужно понимать, что, во-первых, эти страны должны думать о своих людях, и, конечно же, они будут зарабатывать. Но одновременно с этим мы должны помнить о том, что газопроводы, которые построены из Азербайджана через Турцию в Европу, они также имеют лимит в возможностях. И так называемый ТАНАП газопровод, он, чтобы расширять его нужно существенно достраивать. А это разговор нескольких лет. То есть сегодня, либо завтра, либо там, в следующем году невозможно увеличить существенно поставки из Азербайджана в Европу, просто потому что физически это невозможно.
Ну и 2030 год, о котором говорят в Международном валютном фонде, тоже не завтра. Представим себе ситуацию, что все эти прогнозы Международного валютного фонда сбылись, и Европа прекращает закупки всяческих энергоресурсов у Российской Федерации. Что Россия от этого?
Россия, конечно, тоже пострадает от этого, потому что России придется искать новых поставщиков и бороться. Скорее всего, это будет азиатский регион. И, естественно, что он более конкурентный, и цены там ниже. Маржинальность российских компаний упадет. Это точно. Мы это видим, наверное, даже по отчетности «Газпрома» по последней, которая показала существенно хуже результаты, чем ранее. Вот. И российским компаниям придется менять, реформироваться, чтобы противостоять вот этим событиям.
Вот смотрите, 222 пишет, я, говорит, не могу понять, он, кстати, не единственный, кто пишет что-то подобное, страны Европы, говорит, против нас поставляют оружие, а мы им продаем газ и нефть, как так? Получается, мы им не можем не продавать, потому что нам эти деньги нужны?
Это такой очень сложный вопрос. Во-первых, есть заключенные контракты, которые российская сторона выполняет. Я думаю, что с нашей стороны мы не хотим выглядеть ненадежным поставщиком, потому что Россия, начиная с 60-х годов, не нарушала контракты на поставку ни газа, ни нефти. И это, кстати, происходит до сих пор. То есть мы не нарушаем заключенные контракты. Одновременно с этим, да, то, что вот вы сказали, там страны, в которые мы поставляем энергоресурсы, не являются дружественными. Вполне может быть, что в будущем именно эти контракты, и точнее бизнес с этими странами, может стать тем мостом, который поможет вернуть ситуацию в какой-то, не знаю, в статус-кво.
Хорошо. Владимир Демидов, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, был с нами на прямой связи. 90 евро за электричество – это все равно как-то много, пишет Александр 637. Еще раз, в разных странах разные соотношения. Что-то дорого, что-то дешево. Вот, видите, в Германии, на юге, кстати сказать, Алексей у нас в Германии живет, договоры двухлетние заключает. Живу на юге Германии, раньше платил, трачу 4000 киловатт. Не очень понятно, в месяц вы тратите 4000 киловатт? Довольно много. Не очень понятно, но 150 евро в месяц. Видимо, 4000 киловатт – это какая-то годовая норма. Или я что-то не понимаю. 7373948 – телефон прямого эфира. Насколько внутренний рынок способен компенсировать упущенные доходы? У нас же огромное множество населенных пунктов, в которых только электроэнергия. И что? Вы думаете, что они раньше не потребляли электроэнергию, а теперь начнут ее потреблять? Или у нас был какой-то дефицит электроэнергии? Непонятно. Они же все равно откажутся. Зачем лицо держать с контрактами? Но может быть, еще и потому, что за эти контракты платят деньги. Вот это они же все равно откажутся. Вот когда откажутся, значит, когда мы не будем получать этих денег, я 8 евро в месяц за электричество плачу, хвастается Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира. Друзья из Германии пишут, что у них падают цены на энергоресурсы, они живут в центральной Германии, пишет теперь нам Эдуард 62. Ну, в общем, видите, уже два свидетельства, два разных свидетельства из разных частей Германии о том, что там при этом цены на энергоресурсы падают. Компенсировать упущенные доходы от продажи газа Европе. Да понятно, Сергей, что компенсировать вы хотите, но не очень понятно, за счет чего. То есть, чтобы компенсировать упущенные доходы, нужно найти новый рынок. Вы говорите, а как внутренний рынок? Я вам говорю, значит, на внутреннем рынке должны быть люди, которые до этого электроэнергию, к примеру, не потребляли. А есть такая вот потребность? Есть ли люди, которые стоят в очереди за электричеством в Российской Федерации? Ну, для того, чтобы компенсировать упущенные доходы от продажи газа Европе. Теперь все переводят свои собственные платежи за газ, и у них получается немного. Но это в городских квартирах, там, по-моему, единый или почти единый тариф. И вот теперь 363 пишет, а у меня 8 евро за газ получается. Василий говорит, в разных странах доходы отличаются для многих жителей России, в том числе и для меня, 90 евро – большая сумма. Ну, поэтому вы и не платите за газ 90 евро, вслед за 363-м, и кто там еще писал про 7 или 8 евро в месяц, наверное, и вы что-то подобное напишите. 2 евро, и еще раз напоминает нам Григорий из Санкт-Петербурга. В месяц за газ он платит. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
продолжаем. Среда, 29 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками и обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте обязательно подписаться и поставить лайк для того, чтобы легче вернуться к нам во время следующей программы. Еще смотрите, слушать нас в интернете можно ВКонтакте.
В движении.
Сложный по движению сегодня день. Прямо сейчас уже пятибалльные пробки. В центре много пробок. В районе Кремля много пробок. Много даже не красного, а бордового цвета. 5 баллов в целом по городу. 5 баллов нам обещают в 5 вечера. 6 баллов в 6 вечера. И 7-бальные пробки в районе 19 часов. Главные проблемы на МКАД — это внутренний перед Варшавским шоссе. Еще на внешнем МКАДе появилась в районе Носовихинского шоссе многокилометровая пробка, в которую вы попадаете еще где-то в районе Белой дачи. На третьем транспортном кольце в районе Лужников практически нет движения. И если вам от Лужников надо добраться, к примеру, до проспекта Мира по третьему транспортному кольцу, сделайте такую вещь. Лучше ехать по внешнему, то есть через восток. Через запад — это сплошная пробка.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Компания Alibaba перестала принимать рубли и доставлять заказы в Россию. Деньги, которые уже были перечислены клиентами, обещают вернуть. В первых новостях шло сообщение, что не компания Alibaba, а AliExpress перестал принимать рубли и доставлять заказы в Россию. Оказалось, что это не так. В чем разница и чем чревата история с компанией Alibaba? Первая тема. Вторая. В Москве закрывается ветка от делового центра до станции Хорошевской и Большой кольцевой линии. Она временно будет перекрыта 22 июня. Как ожидается, откроется она даже не в следующем году, но уже в рамках другой Рублево-Архангельской линии. Что за закрытие, как надолго и есть ли чем заменить этот пассажиропоток? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Путин 30 мая в режиме видеоконференции будет встречаться с многодетными семьями из разных регионов страны. Еще высказывание Путина. Несмотря на трудности, которые России пытаются создать из-за границы, у страны есть все ресурсы и кадры для реализации намеченных планов по развитию. И еще тоже Путин. Работа по достижению целей развития идет не в кабинетах, а на местах в регионах.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, ну или звоните 7373948. Пока у нас много сообщений по поводу тарифов, по поводу электричества, по поводу энергоресурсов, которые сейчас поставляют в Европу, но, как предполагается, с 2030 года Европа эти энергоресурсы в России брать не будет. 663-й. Поднимут тарифы для граждан, так и будут компенсировать упущенные доходы, новые тарифы обоснуют европейским опытом. Другие. Сергей, ну наши же населенные пункты, в них есть только электричество и нет газа. Можно как-то газифицировать, но представляете, сколько денег это стоит, а эти деньги еще надо найти. Или вот еще кто, Татьяна, по-моему, написала, вы не представляете, какой дефицит электричества в регионах. Люди действительно стоят в очередях на подключение и увеличение лимита. Невозможно чайник включить в доме или вообще получить подключение нового дома. Так вот, опять же, это же не электричества не хватает, это же специальных штука, благодаря которым электричество доходит до вашего дома. Не хватает инфраструктура, а она стоит денег. Про деньги у нас следующая тема. Сегодня с утра появились сообщения, что, мол, AliExpress перестает принимать рубли и доставлять заказы в Россию. Потом стало понятно, что это не совсем так, но что происходит? Исполнительный директор портала оборот.ру Иван Кургузов к нам присоединяется. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сначала говорили про AliExpress, потом сказали, что это не про AliExpress, а про Alibaba, но при этом Alibaba — это материнская компания AliExpress. Очень путанно, но все-таки что произошло?
Вся ситуация достаточно путанная, поэтому она со стороны и выглядит так неочевидно. Тут Alibaba действительно материнская компания, и AliExpress... В тот момент, когда начались санкции против банковской системы России, она уже получила определенную должность, начала работать через определенных посредников. И в итоге появилась российская предприятие совместное, которое, собственно, и осуществляло и финальную часть доставки, и прием денег. А сейчас, возможно, мы предполагаем, что, опасаясь попасть под столичные санкции, они планируют перестать принимать рубли и, соответственно, перестать обслуживать российские карточки. Соответственно, тут надо понимать, что сам по себе Алиэкспресс, он же был такой очень особо выделенной частью российской экономики. На нем он торговал, во-первых, без пошлин, во-вторых, без НДС. И поэтому на нем люди покупали массово сравнительно дешевые товары, там, минуя отечественные ритейловые сети. И всегда эта платформа в России имела зеленый свет. Вплоть до того, что там в Москву, когда приезжал Джек Ма, он встречался много с кем, в том числе с Путиным, а с представителями российского бизнес-сообщества не встречался. В смысле, с представителями российской торговли не встречался. Вот. И поэтому я думаю, что какую-то форму зеленого света ему продолжат сейчас делать, просто как-то так, чтобы никто не попал под вторичные санкции.
То есть, с вашей точки зрения, у тех, кто покупал или покупает по-прежнему товары на Алиэкспрессе, нет проблем и проблемы вряд ли возникнут?
Нет, не так. Будут у них, скажем, у них с годами ситуация все сложнее и сложнее и сложнее. Просто надо поделить покупателей на Алиэкспресс на тех, кто покупал для личного потребления, и у них действительно все сильно сложнее стало после того, как появились санкции. А есть те, кто там осуществлял себе таким образом закупки для своих магазинов, тоже таким образом, без пошлин, там, без НДС и прочего. И вот эти люди, если у первых там система как-то, ну, у них медленно сжимались для них возможности, хотя они все еще есть, то есть, например, мы с вами сейчас можем зайти на мобильное приложение и попробовать купить, то вторые будут сейчас себе искать другие каналы оплаты, там, каналы доставки через, не знаю, через Центральную Азию, через Киргизию, через Казахстан. Вот. Каким-то образом эта там полноводная река, она все-таки пробьет себе стену, но постепенно продолжит сжиматься.
Вот Савелий, наш слушатель, спрашивает, это проблема именно платежей, то есть проводки денег, или проблема проводки товаров как таковых тоже? В поставках в страну тоже проблемы есть?
Ну, они не настолько, поставки товаров в страну не настолько радужные, как были в 2021 году, в 2020. То есть с этим есть сложности определенные с тех пор. А сейчас конкретно с платежами вопрос, потому что вторичные санкции касаются банковской сферы.
С вашей точки зрения, перспектива, то есть, грубо говоря, надо бежать покупать на Алиэкспресс, пока не поздно?
Я считаю, что если вам нужен какой-то товар, то его можно купить у любого продавца, который может вам его продать. А закупать впрок что-то, ну, на мой взгляд, это никогда не было выигрышной стратегией.
Тогда понятно. Исполнительный директор портала оборот.ру Иван Кургузов был с нами на прямой связи. А что у вас с Алиэкспрессом? Кто продолжает закупки? Кто-нибудь столкнулся с такой проблемой? Или действительно пока, во всяком случае, проблем нет? Речь идет не про Алиэкспресс, а про Алибаба. Алиэкспресс не имеет отношения к этой ситуации, поэтому ошибочно заявлять, что компания перестала принимать рубли и доставлять заказы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил представитель Алиэкспресс СНГ Шамиль Шакиров сегодня. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Когда вы пишете 530-й Wildberries и Озон потирают ладошки, вы, наверное, забываете о том, что, возможно, многие из тех, кто торгует на Wildberries и Озон, покупают через Alibaba. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Вообще неприятный, конечно, сюрприз. Я вот с вечера пытался оплатить заказы, и выскакивала первый раз вот непонятная, абсолютно непонятная ошибка. Раньше тоже бывало. Я-то грешил на банк, там, на карточки на свои, в общем. Получается все гораздо хуже.
Понятно. Тут люди жалуются, что ничего не знают про Алибабу. А зря, на самом деле, 7373948, alibaba.com. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну, могу сказать так, с Алиэкспрессом проблемы уже неделю. Да, действительно, там не проходят платежи, причем, я так понимаю, именно в системе какая-то проблема, потому что мы сами там торгуем, и у нас за неделю ни одного заказа нет оплаченного, хотя стабильно были заказы. А по поводу Alibaba, на самом деле, это, да, другой даже сайт, и alibaba.com, это вот оптовка, там закупаются.
Ну, то есть, люди. Я прав же, когда говорю о том, что Озон и Wildberries не особо-то потирают ладошки, потому что многие торговцы через Alibaba товар туда покупают?
Ну, да, на самом деле, очень многие, вот есть там пара сайтов, один из них Alibaba, где люди оптовкой закупаются вот китайским товаром.
Видимо, там как раз проблемы в рублях. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий недавно покупал на Алиэкспрессе Airbank, я не знаю, что это такое, для лодки. За 5 дней до Китая, из Китая дошел. Что без них не жить нельзя, у всех вещей уже складывать некуда. Ника, а вы по себе людей-то не судите никогда. Сколько раз уже говорили, вот это, и общих выводов не надо делать, у всех вещей уже складывать. Если у вас так, то, возможно, у кого-то чего-то не хватает. Я, если и покупаю в интернете, то пользуюсь компанией Amazon, пишет Игорь 580-й. А я просто добавлю, это потому, что он из Италии нам пишет. И мы это знаем. 7 по ценам AliExpress сравнялся с обычными маркетплейсами, плюс еще ждать стало невыгодно, пишет 401. Буквально дня 2 назад я как раз с этим столкнулся, когда мне нужно было конкретную вещь, которая поломалась. Позднее выяснилось, что она не поломалась и продолжает работать. Но так как я попытался найти ей замену, я первым делом зашел на AliExpress, нашел эту же вещь, который теперь стоит там 1400 рублей, а потом поискал в российском интернете и у одного из продавцов нашел здесь, в России. Забрать можно уже сегодня или забрать можно, по-моему, было уже завтра, но причем в нескольких местах по цене в 2 раза ниже.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В метро новости. Об этом довольно давно говорили. Это должно было произойти, как предполагали некоторые, еще в конце 2023 года. Но сегодня объявили, это случится 22 июня 2024 года. Движение на участке Большой кольцевой линии. Деловой центр Шелепиха-Хорошовская будет, как сказано в официальном сообщении, временно перекрыто. С 22 июня временно закроют участок Большой кольцевой линии метро. Метро, и его будут интегрировать в новую Рублево-Архангельскую линию. Там, говорят, заменят инженерные системы, модернизируют тоннели, а затем соединят их с тоннелями будущей линии. То есть, вот, например, на Савеловской это вилочное движение, когда ты не знаешь, по линии кольцевой идет или в деловой центр идет поезд. Вот это все закрывается с 22 июня, и любой поезд, который на Савеловской будет приходить, он будет идти по большой кольцевой линии. Руководитель интернет-портала «Наш транспорт» Константин Венславович к нам присоединяется. Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что за закрытие, как надолго это закрытие, и вот на Шелепиху кто добирался, а как это заменить теперь?
Ну, Шелепиха, да, немножко сложнее, до Москвы-Сити доехать-то можно разными способами, но там до Шелепихи можно на D1 доехать, там наземный транспорт есть, и
МЦК еще, я помню.
Да, то есть МЦК, то есть, ну, в принципе, этот район достаточно насыщен различными коммуникациями, транспортными связями, то есть, в принципе, не сильно большие неудобства, но чуть-чуть посложнее будет добираться в Сити, может быть, тем, кто пользовался вот как раз этим ответвлением от большой кольцевой линии, от этого кусочком аппендиксом, но зато будет проще на большой кольцевой. И там меньше будет каких-то задержек, потому что сейчас поезда часто там задерживаются.
Можно ли ожидать? Это еще один один важный вопрос. Можно ли ожидать, что теперь поезда по большой кольцевой линии смогут ходить чаще, чем прежде?
Да, конечно, безусловно, особенно на северном участке, где раньше приходилось разделять отдельно по большому кольцу, отдельно по этому аппендиксу. В принципе, любая вилка на линия, она всегда ведет к каким-то, ну, к увеличению интервалов, конечно, это закономерно.
Некоторые предполагали, что это закрытие будет раньше. Я видел, во всяком случае, в разного рода форумах разговоры о том, что это закроется еще до Нового года 2023-го, в 2023 году, до Нового 2024 года, что это будет сделано. Это означает, что с опозданием идет строительство Рублево-Архангельской линии?
Нет, на самом деле присмотрели немножко технологию и решили оставить этот участок включенным до непосредственно того момента, когда участок работы подойдет уже непосредственно к этому, к этой линии, к этому вот закрываемому участку. То есть если раньше там назывались сроки его закрыть немножко заранее, то сейчас подождали непосредственно до того момента, пока стройка дойдет уже до самой линии и вот закрывает 22 числа.
Можно предположить, насколько реально закрывается движение этого участка до открытия уже в рамках новой линии?
Ну, новая линия у нас открывается 26-27 год пока что по планам. То есть на несколько ближайших лет она закроется. Но откроется этот участок уже в составе, да, если новой линии уже к Большому кольцу не будет иметь никакого отношения.
То есть, грубо говоря, станция метро Шелепиха закрывается как минимум на 2 года?
Да, совершенно верно.
Будут проблемы транспортные?
Ну, как я уже говорил, этот район достаточно насыщен коммуникациями, в том числе там высокоскоростными связями, и там и МЦК, и МЦД. То есть нет, проблем не ожидается каких-то серьезных. Там достаточно большой узел пересадочный, достаточно других будет станций. Ну, зато потом будет новая хорошая линия, особенно для тех, кто живет в районе Строгино, у них появится очень быстрый способ добраться в центр города.
Понял, спасибо. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». О закрытии линии метро в Москве на 2, а может быть даже на 3 года, движение на участке большой кольцевой линии, деловой центр Шелепиха-Хорошовская, закрывается 22 июня, как предполагается, возобновится оно уже в рамках Рублева-Архангельской новой линии метро, которая сейчас строится и будет вводиться в 2026-2027 годах. И из этого легко сделать вывод, что станция метро Шелепиха не будет работать как минимум 2, а то и 3 года. В Москве нормально решают проблемы с закрытием метро. Помните, как было с зеленой веткой, говорит 530-й? И мы действительно помним, там специальные автобусы ходили, причем по разным маршрутам. Может быть, и здесь что-то подобное произойдет для того, чтобы добираться до Шелепихи. Но Константин Вячеславович совершенно справедливо говорил только что у нас в эфире о том, что там и так, в общем, довольно много разного транспорта до Шелепихи, напоминает нам из Санкт-Петербурга Григорий. У вас там идет электрокорабль от Киевской. Я на чем? Филя. На филе? На филке? Не знаю, что это значит, Григорий. Я так до сих пор не смог отстоять очередь для того, чтобы покататься на электрокорабле. Зеленую линию, по сути, раскапывали. А здесь, в общем, линию прикапывают, что называется, да? С одной стороны, и с другой стороны в нее приходят... Хотя, кстати, да, по-моему, с одной стороны и с другой стороны это будет... Или она от делового центра будет начинаться. Вот тут я не помню на самом деле, как она запланирована, Рублева-Архангельская линия. Вообще, возвращаясь к этому закрытию, то есть уже рекомендации от московских властей планировать поездки заранее, пользоваться Филевской и Солнцевской линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также первым и четвертым Московским центральными диаметрами. Обещают, что сократятся интервалы движения наземного городского транспорта на регулярных маршрутах, которые проходят через станцию Шелепиха. Строящаяся Рублева-Архангельская линия будет иметь пересадки на Большую кольцевую, Арбатско-Покровскую, Филевскую, Солнцевскую линии метро, МЦК, МЦД-1, МЦД-4. Благодаря ее открытию более чем 800 тысяч москвичей смогут воспользоваться новыми маршрутами. Жители северо-западного округа, к примеру, смогут экономить до 30 минут при поездках в центр города и до 50 минут при поездках до делового центра Москва-Сити. Кроме того, это Рублева-Архангельская линия позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую линии метро до 10%. Ветка должна заканчиваться в Сити, пишет Виталий 618. Он же, кстати, рассказывает, я вот тоже кораблик до Шелепихи так и не дождался. Он есть, вмещает только 42 человека, стоит как чугунный мост, проще. Филька — это значит Филевская линия метро. Теперь я понимаю, о чем вы пишете. 21-й говорит, закрытие зеленой ветки — это был ад, издевательство над жителями, пришлось оттуда переехать. Ну, мне кажется, что все-таки адом называть закрытие ветки по таким бесспорным поводам. Ну, а что? Вариант был вообще, чтобы это все залило, что ли, или как? Поэтому зачем переезжать так быстро? Нет, корабль «Филька» называется. Не Филевская линия метро. Это Григорий 859-й. Так, смотрите, значит, Шелепиха оказывается оторванной от линии метро. люди так или иначе, скорее всего, столкнутся с тем, что надо либо пересматривать свои поездки, привычные маршруты, либо еще. Где метро не хватает в Москве? 7373948. Вот в Шелепихе метро не будет хватать как минимум в течение 2 лет, как мы предположили в разговоре с Константином Венславовичем из интернет-портала «Наш транспорт». С вашей точки зрения, где еще не хватает метро в Москве? Шелепихов впадает в каменный... Ну, не совсем, потому что там, еще раз, прямо там есть... Да, там находится сердце столицы, но там есть МЦК. Там есть МЦК, там есть МЦД, там есть наземный городской транспорт, безусловно. Есть такие районы, про которые принято говорить, вот там нет метро, а его сильно бы надо. 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите, у нас есть с вами 3 минуты для того, чтобы эту тему обсудить. Параллельно срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Заявление Путина. У России есть все ресурсы для реализации своих задач. Расходы на национальные проекты станут ядром бюджета развития страны, говорит Путин. И выполнение нацпроектов будут оценивать по реальным итогам и мнению людей, говорит он. Смотрим, что это. Это заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам комиссии Госсовета. 7373948. Где в Москве не хватает метро? Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Не хватает метро в Гальяново. С 70-го года ждем.
Да, но вы же понимаете, что скоро дождетесь.
Когда же?
Ну, у вас же строят уже метро вовсю.
Обещают. Обещаю.
Не знаю, я видел строительство, поэтому мне кажется, что это обещание уже сбудется. Слушаем вас, здравствуйте.
В Зеленограде не хватает, Юрий, тоже 70-х годов обещают.
Вы полагаете, что в Зеленограде без этого нельзя?
Вы знаете, с каждым годом все хуже и хуже. Ну, пусть, не знаю, пусть люди позвонят, если вы мне не доверяете, расскажут.
Я спрашиваю вас, почему, на ваш взгляд, нельзя пользоваться электричками, к примеру?
Ну, это достаточно сложно. На мой взгляд.
А в чем сложность? Я как раз и пытаюсь понять.
Ну, по времени там затыки, все. Мы как привыкли к автобусу в свое время, там экспресс все время ходил. А сейчас это просто уже геморрой. Но все равно обещали 70-х годов метро, обещали.
Понятно. Ну, теперь вроде, насколько я понимаю, не обещают. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Не хватает метро, его, видимо, и никогда не будет. Меня Сергей зовут. Западный административный округ, муниципальный округ Можайский. Это на пересечении Можайского шоссе с кольцевой дорогой. Чтобы добраться до ближайшего метро, надо до Киевской ехать 40 минут на автобусе, или до Кунцевской, или до Молодежной. И везде на автобусах, а иногда и на 2 автобусах. Вот муниципальный округ Можайский.
Муниципальный округ Можайский. 530-й, в Зеленоград. Электрички ходят как в метро. Экспресс идет по выделенке и по платной дороге. С фильками, оказывается, еще более сложно. Есть еще река Филька, пишет нам из Филеи Виталий, 618-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый день. В Химках не хватает метро.
А электричка, она почему не заменяет метро? Вот то люди пишут, что она там как метро ходит.
Нет, нет, электричка, это электричка, но метро же, это гораздо удобнее, чем электричка.
Непонятно. Метро просто удобнее, чем электричка. Скоро каждый до подъезда на метро подъехать сможет, пишет 587-й. За МКАД метро ездить не должно, уверен он. Нет никаких филек, есть рубль и крыло, шутит Катя, 986-я. Метро нужно до Урала, пишет 357-й. Пока до Урала только будут платные дороги, насколько я помню из последних сообщений. Питер где-то нам завидует сейчас, пишет 618-й. Где в Москве не хватает метро? Коротко, прошу вас.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир. Гаяново, естественно, вот через дорогу Измайлова. 4 станции метро, можно сказать, а там ни одной.
В Гальяново, еще раз напомню, я сам своими глазами видел строительство. Через пару лет метро приедет. Далее новости.